Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Эта неделя начиналась с приятных для сторонников действующего президента Сербии Бориса Тадича и всех тех, кто выступает за европейский курс развития этой страны, новостей. Борис Тадич победил на президентских выборах. Сербии не удалось, путем, можно сказать, неимоверных политических усилий, откатиться в прошлое, к временам Слободана Милошевича и его сторонников из радикальной и социалистической партии Сербии, двух партий разрушительниц сербского гуманитарного и политического пространства. Однако к концу недели оказалось, что ситуация не так проста, что возможен кризис в сербской правящей коалиции, возможен раскол между Борисом Тадичем и премьер-министром Воиславом Каштуницей, который занимал нейтральную позицию во время сражения Бориса Тадича и радикального кандидата на пост президента Томислава Николича. Возможны досрочные парламентские выборы. Сербия вновь застыла перед очередной уже неизвестностью в своей истории. Учитывая то, что многие сербские политики, Борис Тадич и Томислав Николич, говорят о необходимости тесных связей с Россией, что оба претендента на пост президента Сербии встречались с ведущими российскими политиками, уходящим президентом Владимиром Путиным и собирающимся стать новым главой государства Дмитрием Медведевым, соответственно, осталось только понять, каким же действительно может быть дальнейший путь Сербии. Станет ли она примером для России в демократическом цивилизационном развитии, или же будет ждать, когда сама Россия когда-нибудь покажет ей пример. Итак, в нашей студии политологи, специалисты по Балканскому региону Сергей Романенко и Артем Лунян. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вот давайте попробуем ответить на самый простой вопрос этой ситуации. Стали ли нынешние президентские выборы все же окончательным ответом на вопрос, куда идет Сербия? Или ответа на этот вопрос придется еще ждать в будущем? Начнем с вас, Сергей, прошу вас.
Я думаю, что пока нет. И дело тут не только в том, что Каштуница нарушает коалиционное соглашение, которое было подписано при формировании правительства. Но дело еще в том, что ведь и соперник Бориса Тадича, Томислав Николич, получил почти 48% голосов. То есть страна или электорат разделена надвое.
Артем, а как вы считаете?
Нет, конечно же, это не окончательное решение. Вероятнее всего, окончательным решением будет изменение всей политической конфигурации внутри Сербии. Это, во-первых. И, во-вторых, конечно, изменение ситуации в парламенте Сербии, что, как, кстати сказать, вероятнее всего и грядет.
Ну, то есть вы считаете, что будут внеочередные парламентские выборы?
Да, я думаю, что в нынешней ситуации без решения этого вопроса практически нельзя добиться главного решения всей проблемы в Сербии.
А в чем состоит вся проблема в Сербии?
Проблема Сербии заключается в ее выборе. Пока этот выбор еще не определен окончательно.
Сергей, как вы считаете, а вот выбор Сербии, он может быть просто связан с тем, что до сих пор непонятно, что будет с Косово, каковой будет вообще судьба этой территории, как на возможное разрешение независимости Косово реально отреагирует международное сообщество?
Нет, я думаю, что проблема не только в Косово, а проблема в том, какая будет сама Сербия. И, собственно говоря, на выборах решался не вопрос о том, куда пойдет Сербия, в сторону России или в сторону Европы, а именно, еще раз хочу сказать, вопрос решался о том, как, в какой степени, наконец, будут проведены насущные социально-экономические реформы, которых страна ждет уже с начала 90-х годов.
Артем, вот если говорить о реформах, может быть, все же на самом деле кандидат на пост президента Сербии отличается между собой, как это часто бывает, на постсоциалистическом пространстве исключительно риторикой. Ну, Борис Тадич больше говорит о Европе, меньше о России. Томислав Николич говорит больше о России, меньше о Европе. Но, по большому счету, политиков реально реформистских в Сербии нет, а может быть, и никогда не было, за исключением, опять-таки, это вопрос погибшего премьер-министра Зорана Джинджича.
Я бы не совсем согласился с таким утверждением.
Это было не утверждение, это был вопрос.
Я понял. Я думаю все-таки, что надо иметь в виду, прежде всего, обратив внимание на тех, кто поддерживает те или иные кандидатуры. Речь идет о Николиче, разумеется, и о Тадиче. Все-таки за Николичем стоит старая номенклатура. Представители, скажем так, с того силового блока, который был очень активен в период Милошевича, определенные социальные слои. За Тадичем стоят противоположные люди. Хотя мы знаем, что электорат расколот, но вот эта линия раскола прошла как как раз по отношению к прошлому больше всего, даже чем, больше, чем по отношению к будущему. Кто-то хочет вернуться назад и удержать ситуацию, чтобы не было хуже, кто-то готов провести реформы и пойти на многие, скажем так, ну, трудности. Хотя я не уверен, что затянуть пояса сербы готовы сейчас.
Сергей, вот когда Воислав Каштуница баллотировался на пост президента Югославии в первый раз, я работал над его президентским портретом и потребил там такой образ, который может быть спекулятивный, но тем не менее важный с точки зрения моего вот личного понимания ситуации. Я написал, что за Воиславу Каштуницу очень трудно будет победить не Милошевича на выборах, это может быть не так сложно, а Милошевича в себе. И вот с течением времени оказывается, что это действительно самая трудная задача человека, который считался реальным руководителем демократических сил Сербии, реальным человеком, способным бороться с тогдашним режимом и одерживать победы.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что нужно побеждать не только Милошевича, но нужно побеждать всю сербскую националистическую традицию с первой половины XIX века. То есть надо упомянуть хотя бы имена Ильи Гарашинина и Николы Пашича. Во-вторых, тут дело не персонально в Каштунице, а в круге людей, которые его окружают. И тут вот Артем говорил о том, что Николича поддерживает часть государственного аппарата и, прежде всего, силовые структуры, которые остались практически не реформированы со времен Милошевича. Но дело в том, что они же в некоторой степени поддерживают и Каштуницу, и как раз он является их ставленником на посту премьера. И, кроме того, нужно иметь в виду, кто, собственно говоря, его окружает. Это, во-первых, часть аппарата, которая верой и правдой служила Милошевичу, и, во-вторых, это некоторая часть белградской интеллигенции, которая вот живет старыми мифами о старой Сербии, о старой Югославии, никак не может с ними проститься.
А как вы считаете, Артем, насколько, в принципе, можно считать, что эти мифы, они разделяются не только элитой, а, может быть, и сербским обществом? В таком же количестве.
Вне всякого сомнения, потому что это известно по нашей стране, да и по всем постсоветским, постсоциалистическим, посткоммунистическим странам. Это хорошо известно. Миф о том, что было раньше достаточно стабильно или что-то хорошо, и миф о том, что впереди неизвестность. Кстати сказать, те, кто преодолел этот миф, добились очень многого. Достаточно посмотреть на страны Балтии, например, и ряд стран Восточной Европы, кстати сказать. Те, кто идет два шага вперед, один шаг назад, а точнее один шаг вперед, два шага назад, вот я бы назвал это так, приходит к очень печальным результатам, кризисам и вот тем последствиям, которые мы видим.
Да, я, знаете, хотел бы добавить, что касается затягивания поясов, то сербам придется, то есть они привыкли уже затягивать пояса, потому что отсутствие реформ как раз и ведет просто к обнищению.
Продолжим наш диалог с Сергеем Романенко и Артемом Улуняном сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Произвела ли сегодняшняя речь президента Путина эффект прощания со страной? Об этом беседуем с писателем Олегом Попцовым, бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня политологи, эксперты по Балканам Сергей Романенко и Артем Улунян. И мы подводим итоги как президентских выборов в Сербии, которые были, как известно, объявлены в этот понедельник, так и всего развития политической ситуации в этой балканской стране, которая вновь за эту неделю, можно сказать, оказалась в эпицентре нового политического кризиса. Сергей, вы только что сказали, что Сербия похожа на Россию в смысле своего развития. Вот так ли уж похоже? Действительно ли можно? Ведь на самом деле удивительная вещь такая. Ведь в годы социализма не было страны столь непохожей на Россию, как Сербия. Откуда же вот это сходство?
Нет, ну, во-первых, что касается времен социализма, тут, конечно, надо отличать Сербию от Югославии. Была ли похожа Югославия на Советский Союз?
Да, ну, Югославия на Советский Союз,
вот,
да.
А Сербия на Россию, это вообще вопрос сложный. Я, честно говоря, очень с большой осторожностью отношусь к прямым таким параллелям. Ну, в какой-то степени, наверное, нынешняя Сербия похожа на нынешнюю Россию в том смысле, что действительно прошлое во многом определяет наше настоящее будущее. Вот, и кроме того, если брать, допустим, наверное, социальную структуру, то, как известно, социализм разрушает нормальную социальную структуру, и она, в общем-то, в обеих странах до сих пор не восстановлена. Поэтому, собственно говоря, ни в той, ни в другой стране, но, правда, в Сербии, может быть, в меньшей мере отсутствуют настоящие политические партии в классическом смысле этого слова.
То есть идеологические политические партии.
Да, хотя есть точка зрения, что просто вообще, в принципе, время идеологических партий прошло, и пришло время таких вот бизнес-проектов. Вот это, кстати, мы могли наблюдать на выборах в Хорватии парламентских, которые были в ноябре прошлого года.
Там был бизнес-проект?
Ну, в известном смысле, да. Вот некоторые политологи говорили о том, что социал-демократическая партия, которая выступила довольно успешно, но тем не менее сформировать правительство не смогла, это, в общем, во многом такая партия нового поколения, ее лидер тоже принадлежит к новому поколению политиков.
Артем, вот сербская политическая жизнь развивается уже вполне, так сказать, предсказуемо от кризиса к кризису, да? Если мы возьмем начало правления Слободана Милошевича, который, собственно, можно назвать точкой отсчета появления действительно самостоятельной Сербии, как таковой, да, то мы увидим, что сначала был кризис, связанный с выступлением Слободана Милошевича на Косовском поле, там, где он сказал, что все сербы будут жить в одной державе. Потом был кризис распада Югославии, войны Югославской народной армии по всему пространству от Словении до Боснии, Македонии. До Македонии, да, ну в Македонии в меньшей степени, но тем не менее до Боснии и Герцеговины уж точно, да. Потом был кризис с Косово, с выселением косовских албанцев, с операцией НАТО и с их возвращением. Потом уже после Слободана Милошевича был кризис с разъединением с Черногорией. Теперь опять кризис в Косово. Да, с Косово.
Поле конфликта сужается.
Да. Ну, оно сужается, но возникает вопрос,
где
остановка, да, есть ли она вообще.
Вероятно, всего есть. В том случае, если Сербия сохранится как единое государство, потому что об этом мало кто говорит, но есть еще несколько болевых точек у Сербии. Если дело пойдет так, как сейчас, именно противостояние между, ну, скажем так, промилошевичевскими националистическими силами и реформаторскими силами продолжится, то нет никаких сомнений о том, что проблемы возникнут в ряде других регионов Сербии. Я не знаю, согласится об этом с этим Сергей или нет, но многие политологи об этом уже говорят. Это речь, прежде всего, идет о Воеводине, о Санджаке, в частности, в Южной Сербии и так далее. Это довольно серьезная проблема.
Ну, то есть давайте скажем, слушайте, что в Воеводине есть большое венгерское национальное меньшинство, и не только
венгерское.
А в Санджаке есть большое
мусульманское меньшинство, а в Южной Сербии албанцы. И даже, кстати сказать, речь уже идет не о том, что будут эти народы выступать против, скажем, центрального правительства, но и сербы, проживающие в этих регионах, постараются каким-либо образом отказаться, скажем так, от либо либеральных идеологии, либо от националистических. То есть ситуация сейчас крайне непонятная. Ситуация, связанная с Косово, она может быть более-менее для всех ясна, и вопрос стоит, будет признана сейчас или позже. А вот что касается самой Сербии, то проблема гораздо серьезнее. И вот эта игра между политическими силами, которые стремятся к доминированию, она очень опасна.
Да, я хотел бы добавить, что как раз на президентских выборах именно партии национальных меньшинств поддержали Бориса Тадича.
Ну, и
я просто добавляю это.
Но
это не опровержение.
Те, кто поддержал Бориса Тадыча сегодня, значит, имеет противников в лице других, которые поддержали Николича. Так что здесь тоже есть своя проблема. Конечно, не будем это генерализировать и, в общем, создавать еще какие-то горячие точки на территории Сербии. Но факт остается фактом. Это очень непростая ситуация.
Я не понимаю, честно говоря, если все балканские государства имели серьезные проблемы, да, с национальными меньшинствами, со всем этим постоянным крошением, то почему тогда все остальные бывшие югославские республики живут, ну, относительно стабильно, а в Сербии постоянно мы говорим о том, что вот она распадется, вот еще какой-то кусок отколется. Мы не говорим так о Македонии, да, где есть значительные части территории.
Виталий, я хотел бы уточнить. Да. Во-первых, что касается Македонии. Там национальные меньшинства и национальное большинство, скажем так, пришло к согласию. под эгидой европейцев. Что касается Хорватии, то ситуация там, ну, стабилизировалась относительно после того, как перестала существовать сербская автономия. Что касается других балканских государств, в общем, имеется в виду не югославских, а те, которые существовали за пределами Югославии, то все они уже являются членами европейского сообщества и НАТО. И вопросы с национальными меньшинствами там решаются в соответствии с европейским стандартом. В Сербии всего этого не происходит. Это довольно сложная ситуация именно потому, что Сербия выпала из общего европейского контекста в тот момент, как все балканские страны туда вошли. Почему, кстати сказать, большинство балканских стран и боится того, что Сербия останется в изолированном таком пространстве. Это самое страшное, кстати сказать, боятся этого и греки, и румыны, македонцы, болгары. Этого боятся практически и венгры, кстати сказать, совершенно никак. Кому не нужна скандальная ситуация с новой гражданской войной, с новой нестабильностью, потому что все эти народы хотели бы жить, ну, хорошо и приходить, так сказать, в Европу. Ну,
совместными усилиями.
Совместными усилиями, конечно. Почему Болгарию и Румынию принимали вместе, кстати сказать, чтобы никого не обижать.
Сергей, а вы считаете, что возможно вот такое вот обострение ситуации?
Ну, вы знаете, я хотел бы добавить, во-первых, что непонятна ситуация еще в Боснии и Герцеговине, о которой нас довольно мало говорят. Да и, в общем, в Черногории тоже не все так просто. Ну, а что касается кризиса, вы понимаете, это тоже во многом зависит не в последнюю очередь и от того, кто все-таки будет у власти в Сербии, потому что известно, что среди части сербской элиты, так сказать, политической, существует теория о том, что даже если Косово, так сказать, будет отдано, то Сербия должна получить компенсацию в виде Республики Сербской. Вот. А это, естественно, приведет к дестабилизации, к распаду Боснии и Герцеговины. Тогда, естественно, хорватская часть будет стремиться к Хорватии. Непонятно, что делать с боснийским мусульманским населением. А все дело в том, что хорваты и босняки все-таки, так сказать, проживают, если не совместно, то их территории их проживания перемешаны, поэтому разделить их никак невозможно. Значит, опять конфликт.
К тому же уже, кстати сказать, обострение ситуации в Боснии было, когда один из известных политических деятелей, Додик, в частности, довольно резкие заявления делал по поводу предложения европейцев более консолидировать власть в Боснии и Герцеговине. Так что уже есть определенные для этого, ну, основания для таких вот заявлений о том, о чем говорит Сергей.
Да, ну, тут как раз в декабре было подписано, парафировано, вернее, соглашение о присоединении и стабилизации между Евросоюзом и Сараево. Вот с большой помпой, но, так сказать, совершенно непонятно, какова его будет дальнейшая судьба и сумеет ли в мае его окончательно подписать и ратифицировать, как предполагается, потому что противоречия между сербской, хорватской и боснийской мусульманской общиной, они сохраняются, и политики не выказывают, в общем-то, никакого желания эти проблемы решать.
Ну, вы когда говорите, Сергей, о том, что Сербия в случае провозглашения независимости Косово может получить компенсацию в виде Республики Сербской, которая сейчас входит в состав Боснии и Герцеговины, вы же высказываете некое политологическое предположение. Это же никто не говорит прямым текстом.
Нет, ну почему? Это особенно никто и не скрывает, то есть те люди, которые к этому стремятся. Вот, иначе бы, так сказать, откуда бы мне в голову пришла такая идея, тем более, что Босния и Герцеговина является международно признанным субъектом.
Ну, вот. Это логически, почему эксперту в голову приходит такая идея, вот.
Потому только, что... Это высказывают.
Не только высказывалось, да. Высказывалось как раз накануне кризиса в Косово, когда речь шла о том, что будет признано Косово одномоментно и сразу, еще до выборов и так далее, то речь шла в сербских политических кругах, не больше, не меньше, о том, что у Сербии есть тоже свой план. Ну, скажем, не у Сербии, а у определенных политических сил в Сербии. И среди тех пунктов этого плана, которые не обнародовались, но все-таки была утечка в средства массовой информации, фигурировала и вот такая, в общем-то, такой шаг.
Нет, ну это, в общем-то, эта идея не нова, она высказывалась давно, даже некоторыми политиками, которые сейчас уже, так сказать, ушли в тень.
Насколько я помню, что Республика Сербская, она ведь существует в виде таких двух несоединенных между собой анклавов в Боснии и
Герцеговине. Там есть небольшой коридор.
Ну, коридор.
Да, это две большие части.
Представим себе такое вот государство, как Республика Сербия на карте Европы, вот сербская часть Боснии и Герцеговины в нее вошла, я понимаю. И вот тогда вот представьте себе, да, географическую карту. Это такая карта раздела Палестины, извините, 48-го года.
Ну, на Балканах, для Балкан это вообще не ново, потому что на Балканах существовали всегда исторические геопроекты, которые, ну, иногда для людей, которые не были на Балканах, не видели, не знают их историю, могут показаться совершенно чудовищными и неприемлемыми. Достаточно вспомнить, например, вопрос, когда было такое предложение, что во время ситуации в Косово и в Македонии, когда было обострение ситуации, то, например, некоторые македонские политологи предлагали вообще произвести полный тотальный обмен, включая обмен территории с Грецией, задействовать даже ее. И, ну, конечно, это вызвало соответствующую реакцию Афин и так далее. Но, как видите, все это живо. Истории 19 века, 18 века, что мы знаем, это все приходит в 20 века, 21 век. Так что да, память о Балканах...
не нов тоже.
Да, да.
Ну, конечно, потому что существует Великая Албания, Великая Сербия, Великая Македония. Я имею в виду в мечтах определенных политических сил.
Я бы сказал так, что это существует теперь больше в исторических исследованиях. Потому что все прекрасно понимают, и даже вспоминая свою прошлую историю, никто не пытается даже вспомнить эти названия, потому что все прекрасно понимают, во что это может вылиться. Ну, есть, конечно, горячие головы, которые...
Ну, я видел карты, да, на митингах, причем не в исторических работах,
На
митингах они раздаются, люди на них смотрят, там Македония размерами, не хочу сказать, с Россией, но очень большая, Сербия вообще огромная,
Албании. И даже
есть и Хорватия великая, это все.
В тех странах, которые вошли в Евросоюз и НАТО, тоже такие карты есть.
Да, это в общем, это предмет политической агитации больше.
Но, опять-таки, ведь если есть такого рода
мифы,
да, то, естественно, есть политические силы, которые на них паразитируют. Надо сказать, что вот Слободан Милошевич был великим генератором вот, использования подобных мифов.
Вы знаете, Виталий, есть одно обстоятельство, которое надо иметь в виду, что большинство восточноевропейцев и балканцев хотели попасть все-таки в Европу, те из них... а это большинство, хотят попасть, не будут выдвигать подобных идей. Поэтому на каком-то этапе, в момент кризиса, обострения ситуации, национальной обиды, такое возможно. Но в перспективе никто из них этого делать не будет, потому что все прекрасно знают, им не видать Европы. А для них это не просто принадлежность Европе, как, скажем так, историко-культурный феномен. Это еще и экономика, политика, оборона, возможность работать. Это довольно серьезные вещи. Так что здесь карта картами, а жизнь все-таки жизнью.
Ну, действительно, я недавно ехал в одном купе в поезде с молодым человеком из Боснии, который работает в Вене легально.
Да.
Он говорит, как ему удобно, потому что он там 4 часа на поезде, он дома, в каком-то небольшом боснийском городке. Мы просто плохо себе представляем те расстояния, которые отделяют
Югославский
Республик от Евросоюза. Да,
да тоже в поезде с босняками-мусульманами, которые ехали с работы в Словении.
Ну, вот это то, но это более традиционный, наверное, пример, потому что это все-таки югославское пространство.
Нет, но тем не менее, все-таки это пространство Евросоюза, опять-таки.
Оно для них важно, потому что история, великая национальная идея, это все прекрасно понимают и уважают ее в душе, может быть, кто-то, но еще все понимают, что надо жить, притом желательно жить по-человечески, имея в виду, что тебя еще уважают за пределами собственной страны, а это для балканских народов сейчас очень важно.
И есть, наверное, экономический интерес населения как таковой, который тоже играет вот такую роль традиционно в этих странах. Продолжим мы наш диалог с Сергеем Романенко и Артемом Удуняном сразу после краткой сводки новостей на радио «Свобода». Остается мне только перед этими новостями рассказать, потому что сегодня 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами о Митте Ромни. Он выбыл из президентской гонки в Соединенных Штатах, и это будет портрет человека, который боролся до последнего. 8-я годовщина трагедии в Новых Алда. Новые неформалы России. Движение автомобилистов «Свобода выбора». И как научное сообщество пыталось опровергнуть гипотезу палеонтолога Флорентина Амигина. Программа выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин представил Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Путин заявил о недопустимости дальнейшего развития России по так называемому «сырьевому сценарию». Политическое будущее страны Путин видит многопартийным. Но, по его словам, межпартийные разногласия не должны ставить страну на грань хаоса. В Москве состоялась пресс-конференция Андреаса Гросса, главы делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за президентскими выборами в России. По мнению Гросса, выборы, в ходе которых кандидаты сталкиваются с почти непреодолимыми трудностями в регистрации будет сложно назвать свободными. ПАСЕ направит на предстоящие 2 марта президентские выборы 30 наблюдателей. Участники голодовки в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна приняли решение прекратить акцию протеста. В пятницу стало известно, что Алексанян переведен из следственного изолятора в специализированную клинику. В Петербурге у здания Генерального консульства Великобритании прошла акция в поддержку Британского совета. Ее организаторами выступили активисты «Молодежного яблока», «Союза правых сил», «Движения оборона», «Авангарда», «Красной молодежи» и ряда других организаций. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Польши Дональда Туска. Премьер-министр Польши отметил, что обеим сторонам надоела атмосфера холода, и Варшава готова улучшать отношения с Москвой. В столице Литвы, Вильнюсе, на неформальном заседании Совета Россия-НАТО принята программа сотрудничества России и Североатлантического Союза на текущий год.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что гости в нашей московской студии — политологи, эксперты по Балканам Сергей Романенко и Артем Улунян. И мы обсуждаем с ними итоги и президентских выборов в Сербии, и того развития событий, которое затем произошло в этой стране и может привести к новому политическому кризису, к досрочным парламентским выборам. Вот так вот победа демократических сил на президентских выборах отнюдь не привела к какому-то вот такому вот стабилизации ситуации в стране. Напомню вам, что телефон наш, пейджер, на который можете отправлять свои сообщения, 961-33-33, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-220-22-12, это бесплатный номер для всех регионов России. И вы также можете посылать нам смски на номер +7 903 743 2801. Так что, пожалуйста, пожалуйста. А мне осталось только продолжить диалог с гостями и вот что спросить. О России спросить. Потому что и Борис Тадич, и Томислав Николич активно говорили об отношениях с Россией. Томислав Николич и Владислав Каштуница вместе с Борисом Тадичем побывали здесь, в Москве, встречались с ведущими российскими политиками. А скажите, Артем, вообще вот сербы действительно столь серьезно относятся к будущему развитию своих отношений с Россией? И они скорее используют этот образ и в предвыборных кампаниях, и в взаимоотношениях с Западом? Что это? Симпатия или стремление, вот, если угодно, воспользоваться российскими внешнеполитическими интересами ради собственных каких-то вот возможностей?
Я все-таки склоняюсь к мысли о том, что это, конечно же, чисто прагматическая ситуация. И, разумеется, Белград будет всегда использовать, во всяком случае, в том положении, в каком сейчас находится Белград, Белград всегда будет использовать взаимоотношения с Россией для того, чтобы продавливать свои интересы на Западе. Это во-первых. Во-вторых, Белград заинтересован, конечно же, в экономических отношениях с Россией. Это не секрет. Ситуация в Сербии довольно серьезная. И третье, что немаловажно, важно, кстати сказать, почему-то об этом мало говорят. Для Белграда очень важна поддержка России или участие России в балканских делах, потому что там существуют тоже свои проблемы во взаимоотношениях между балканскими странами. Каждый из балканских стран хотел бы получить тоже поддержку России. Так что борьба за Россию ведется между балканскими странами также. Как мы знаем, и Болгария, и Греция, все они заинтересованы в этом. Это такой своеобразный процесс.
Да. Ну, вы знаете, в этом ничего нового нет. Опять-таки, как историк могу сказать, что с 19 века и Сербия использовала Россию в своей внешней политике.
И
наоборот. Поэтому тут, так сказать, я думаю, что Белград и Москва квиты. Другое дело, что геополитическое положение Сербии, оно как раз толкает к тому, чтобы... Нет, я бы не сказал сидеть между двух стульев, но поддерживать нормальные отношения и с Востоком, и с Западом. Поэтому... Тут никакого противопоставления быть не может, тем более, что то, что может предоставить Россия, не может предоставить Запад, и, в общем-то, наоборот. Поэтому при разумной политике, я думаю, что здесь никаких противоречий быть не может.
Послушаем звонок. У нас Олег из Бежецка, Тверской области. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что пример Косово может быть заразительным и для других регионов, скажем так, Европы, допустим, в той же Испании, или там во Франции, или так далее. Далее. И второй вопрос. А как, на ваш взгляд, сегодняшнее экономическое положение Сербии? Наверняка оно удручающее и сыграло немаловажную роль, ну, в таком хорошем выступлений националистов. Спасибо.
Спасибо. Вот тот первый вопрос, который задал Олег из Бежецка, им интересуется еще и Владимир Путин из Москвы очень часто.
Да, ну это да, это известно. Вы знаете, я не совсем согласен с такой точкой зрения, что после Косово начнется обвал самопровозглашения. Кто-то, конечно, хотел бы этим воспользоваться, но если говорить, например, об Испании, о Бельгии, о Великобритании и так далее, все-таки там есть определенные механизмы для разрешения подобных проблем. Кстати сказать, не надо забывать о том, что там высокая степень автономии вообще существует, представительной власти. Более того, взаимоотношения между этносами там в Испании, ну и я уж не говорю про Великобританию, Бельгию, не столь драматично, как здесь. Косово – это очень специфическая ситуация. Хотя косовары всегда это подчеркивали, албанцы, что это ни с чем нельзя сравнить и так далее, но это действительно так. К сожалению, это так, надо сказать. Потому что степень крайней обостренности взаимоотношений породила то, что и сейчас мы видим. Поэтому я не согласен с тем, что начнется обвал каких-то самопровозглашений.
Да, я хотел бы добавить, что мне кажется, что не стоит сводить все этнополитические, этнотерриториальные конфликты в Европе к случаю Косово. Причем я хотел бы добавить сюда не только страны Западной Европы, но и Россию тоже часто проводят эти параллели. Что же касается Европы в целом, то мне кажется, что вот за всеми этими проблемами мы просто входим в новый этап развития процесса национального самоопределения, в общем, который является одним из основных процессов исторического развития. Его не отменить, так сказать, не задержать невозможно. Просто в разных обстоятельствах он проявляется по-разному и находит разное разрешение.
Вот, про экономику.
Про экономику, ну да, я думаю, что слушатель прав, что, конечно, положение Сербии очень тяжелое. Я, собственно, говорил об этом вот в первой части нашей программы, потому что многие реформы, которые должны были быть проведены еще в конце 80-х, начале 90-х годов, они не были проведены. Вместо этого Сербия оказалась своим, так сказать, правящим классом и его лидером втянута в этнотерриториальные конфликты вооруженные. Ну и кроме того, этот класс, в общем-то, не был заинтересован, и, по большому счету, вероятно, вот и бархатной революции, которая произошла в других странах социалистических в конце 80-х, начале 90-х годов, в Сербии просто не произошло. Поэтому сейчас то, что мы сейчас наблюдаем, это вот такой перманентный процесс, который никак не может завершиться, на мой взгляд. И как раз вот та ситуация, которая сложилась сейчас с правительством Каштуница, она очень, конечно, негативно отражается на экономическом положении, потому что белградская биржа падает, и, естественно, возникает вопрос об иностранных инвестициях, потому что после победы Тадича инвесторы воспряли духом, сейчас у них, естественно, пессимистическое настроение. Но, кроме того, речь идет не только об инвестициях, но и о экспорте сербских товаров за границу, и, самое главное, о ввозе товаров. А Сербия очень сильно зависит от ввоза, поэтому действительно, может быть, придется затянуть пояса, как вы говорили, вот, к сожалению, если политики наконец не проявят ответственность.
Послушаем еще звонок. Следующий Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, уважаемые гости, почему Запад так настойчиво поддерживает именно косовский сепаратизм? И второй вопрос, если можно, какова позиция украинского руководства по этому же вопросу и чем она отличается от позиции России? Спасибо.
Проясните вопрос поддержки Западом Косово.
Почему так Запад активно поддерживает косоваров? Но здесь есть одно обстоятельство, о котором все, кстати сказать, тоже забывают. Потому что решить проблему иными путями, как сейчас стало ясно, невозможно. И речь уже идет о том, чтобы предоставив, во всяком случае они так считают, предоставив независимость Косово, заставить жить это образование по европейским стандартам. До сих пор, к сожалению, решение о взаимоотношениях Приштины и Белграда не привели ни к чему. Вероятно, европейцы и американцы, они уже об этом часто говорят, что будут иметь дело с этими странами поодиночке. Но при этом они требуют, чтобы эти страны, ну, имеется в виду Косово, если будет страной, имели особые взаимоотношения между собой. Таким образом, создается та же пара, которая создавалась в свое время совершенно в других условиях, но с определенной такой же целью. Это речь идет о Болгарии и Румынии. Когда Румыния и Болгария могла войти в европейское сообщество только в том случае, если они входят вместе. В данном случае я считаю, что преследуется такая же цель. Во-первых, замирение. Второе, создание инфраструктуры политической, ну, в общем-то, такой стабильной ситуации. Дело очень непростое. И третье, конечно, включение обеих стран в состав евроатлантического сообщества. О чем, кстати, сказать, не скрываясь, говорят все европейцы. Речь о времени. Что касается украинской позиции по Косово, насколько мне известно, в общем-то, Украина не стремится особенно сильно артикулировать эту проблему. Речь идет о том, что Украина готова, насколько известно по официальным источникам, а также по тем заявлениям, которые делают политологи, что это не вопрос Украины. У Украины более масштабные проблемы, связанные с европейским сообществом, с Соединенными Штатами, с Россией. И поэтому поднимать косовский вопрос в ту или иную плоскость, это значит поднимать свои взаимоотношения и ставить их в ту или иную плоскость с европейцами, американцами и с россиянами, что, в общем-то, нынешнему руководству в Киеве совершенно не нужно. Поэтому особой позиции Украины нет. Кстати сказать, не только Украины, есть еще страны на постсоветском пространстве, которые тоже не имеют особой позиции по Косово. Они стремятся дистанцироваться от него по известным причинам.
А тут есть еще один важный момент, мне кажется, о котором нужно сказать, что Украина, в отличие от России, в Косово присутствует. Там есть ее миротворческий контингент, да, небольшой, да, но сейчас, вот как раз сегодня, между прочим, говорилось с министром обороны Украины Юрием Михоноровым на вильнюсской встрече министра обороны стран-членов НАТО о том, что он может быть увеличен. А это уже подразумевает некую нейтральность позиции, потому что украинцы там, как ни странно, заменили россиян в смысле своего присутствия именно в сербских анклавах, да, Косово. Да. Они там для сербов свои, как бы, да, ну, то есть, по крайней мере, те миротворцы, которым доверяют сербы.
Кстати, сказать, и для албанцев, да, тоже украинцы.
А для албанцев они не являются аллергенами.
Аллергеном, совершенно,
да,
верно.
Поэтому тут роль, кстати, украинского контингента, она специфическая, важная, и как раз требует от украинского руководства политического взвешенности.
Сдержанности, да,
да. Конечно. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Значит, что хотелось бы сказать по этому поводу, по поводу Косово. Есть такие понятия международного права, как суверенность границ, да, и независимость государств. Так вот, признанием Косово эти два понятия можно вычеркнуть из всех международных государственных договоров. Это первое. И второй момент. Как только будет признано Косово со стороны Соединенных Штатов, я только так, навскидку вам скажу, что тут же встанет проблема Басконии, 100%, встанет проблема Северной Ирландии в Великобритании, встанет проблема Курдистана в Турции, и целый ряд проблем по всему миру. То, что делает США, это по существу засовывание головни в затухший костер. Можно вспыхнуть несколько достаточно серьезных локальных конфликтов по всему миру, связанных именно с правом, так называемым правом на самоопределение.
А почему вы его называете так называемым, оно признано Организацией Объединенных Наций?
Потому что первое право, которое признано Организацией Объединенных Наций во всех международных договорах, это право нерушимости границ.
Да. Ну, да, вот видите, вот такое противоречие, Александр. Но я, опять-таки, я думаю, что это не только сейчас сербская проблема. Мы сейчас говорим, в общем, о Сербии, а не о Косово, прежде всего. А вы все время... Не хотелось бы превратить эту программу в еще одну дискуссию о последствиях провозглашения независимости Косово, потому что Косово на самом деле уже много лет не является, собственно, частью политического пространства
Сербии. Оно не контролируется,
да,
фактически.
Да, полностью, да, то есть за исключением небольшой части сербских анклавов.
Не только политически, но и юридически тоже, да, в общем.
Это такое особое, кстати, в отличие от тех регионов, которые назвал нам уважаемый слушатель, ни Северная Ирландия, ни страна Баска в Испании, не даже Абхазия не является международными протекторатами. По сути, Косово такого рода статус имеет сейчас.
Ну, я хотел бы еще вспомнить из истории, поскольку мы все историки, большей части занимаемся историей профессионально, был такой Венский конгресс, и в 1815 году был заключен Священный Союз императоров. Англичане не поддержали его, а все остальные континентальные империи поддержали. И главное, против чего выступали, кстати сказать, эти империи, против национально-освободительных движений, за стабильность и за статус-кво. Это был 1815 год. Значит, что было потом на Балканах, мы все знаем. И не только на Балканах, в Центральной Европе. Сохранилась эта конфигурация Священного Союза? Конечно, нет. Поэтому я не совсем согласен, что все стабильно. К сожалению, нестабильно. И более того, к сожалению, справедливость и несправедливость очень часто шагают вместе.
Нет, а потом, понимаете, ведь в ходе истории меняются границы, и я думаю, что лет, допустим, через 50 или там через 100 в Европе будут совсем другие границы. Другое дело, что это должно происходить в рамках закона и мирным путем, вот учитывая трагический опыт 19-20 века. А отменить процесс вот это вот изменения государственных границ, это просто невозможно.
Александр из Оренбурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот представляете себе, допустим, наладится отношение Сербии и России. А каким вы видите вот этот союз? То есть Сербия и Россия налаживаются. Отношения нормальные. То есть что вы видите в будущем, в дальнейшем? Спасибо большое.
Я, честно говоря...
Не представляете себе союз Сербии и России?
Ну, я бы сказал так, что уже были попытки заключить союз, и более того, даже Российская Дума принимала определенные решения на этот счет. Я не уверен вообще, что будет создан некий союз между Россией и Сербией.
Это надо дождаться союза России и Белоруссии, этого союза потрясающей эффективности.
Нет,
и красоты.
А я просто...
Даже речь не идет о России и Белоруссии, России и Украине или еще кем-то. Не надо забывать о том, что Сербия находится очень далеко от России. У Сербии находится в таком регионе, где любое, скажем так, союзничество воспринимается очень болезненно. Потому что почему сейчас даже заключен этот пакт о стабильности в Юго-Восточной Европе? Именно для того, чтобы практически исключить вмешательство кого-либо извне. Что балканские народы должны как-то, ну, не как-то, а, скажем, мирно решать свои проблемы. В том случае, если хотя бы одна большая страна заключит договор, скажем так, двусторонний, не в рамках многостороннего договора там НАТО, Европейского Союза и так далее, то это сразу поднимет совершенно определенные подозрения в отношении этой страны. Едва ли сербы на это пойдут. Это уже показал опыт. Так что я не уверен, что речь идет о союзе. Скорее, речь идет о тесных отношениях. Ну, тесные отношения — это вполне естественно. И, кстати сказать, никто бы не был против. Я думаю, даже и будущие европейские партнеры Сербии не были бы против, потому что они всегда рассматривали Центральную и Восточную Европу как некий мост между Западом и Востоком. И этот мост должен быть всегда в порядке. И, в общем-то, там не должно быть шлагбаумов ни в одну, ни в другую сторону.
Да, и ведь надо иметь в виду, что после событий конца 80-х, начала 90-х годов происходит формирование совершенно нового политического сознания в странах Восточной Европы. Они, собственно, не хотят быть передовой в каком-то столкновении, условно говоря, Востока и Запада. Они хотят нормального сотрудничества и с Россией, и с Америкой, и Западной Европой. Вот не делая такого, так сказать, противопоставления. Это, я думаю, просто нам надо отказаться от такого подхода либо России, либо так называемый Запад. Причем-то Запад тоже не един.
Послушаем звонок. Магомед из Москвы. Здравствуйте, Магомед.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По поводу вот Косово, все время, особенно мидовские работники, знаете, когда они говорят о международном праве, еще куда более о резолюции ООН, начинают говорить. А ведь там применялся как бы Западом двойной стандарт. А как вы вообще ответите мне на такой вопрос? А как вы называете вот ночью заходить прямо во двор и раздавать, как в Абхазии, гражданские российские паспорта? Это какой стандарт или какую резолюцию или юриспруденцию это входит?
Ну, понятно. Слушатель имеет в виду, что Россия, я так понимаю, ведет себя на некоторых бывших советских территориях так, как Запад ведет себя. Не так, как Запад ведет себя. Что, условно говоря, говоря о двойных стандартах по отношению к Косово, нельзя забывать о двойных стандартах на постсоветском пространстве. Вот так переформулируем это, да?
Ну, наверное, да. Ну, вообще, постсоветское пространство – это, наверное, тема особого разговора, и более того, что все, что происходит на постсоветском пространстве, мне кажется, с трудом можно вписать в те рамки, которые существуют и с точки зрения даже самых простых международных стандартов. Поэтому, к сожалению, вот создав независимое государство, мы в то же время не научились действовать так, как независимое государство. Все-таки мы считаем, что либо мы чьи-то, либо кто-то наш, поэтому может быть, это даже хорошо, что мы так относимся друг к другу, но с другой стороны все-таки процесс взросления государственного, он должен происходить, поэтому стандарт в конечном счете будет один. Просто это процесс времени, к сожалению, долгого.
Послушаем звонок. Виктор из Королева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот объясните мне, пожалуйста, почему западные политики с такой легкостью, с такой поспешностью ломают европейские границы послевоенные? Вот Тайвань. С 49-го года тоже там Пекин не контролирует территорию. Но тот факт, что юридически это не признано, Тайвань не является членом ООН и так далее, есть всегда возможность, что когда-нибудь эта часть территории вернется в лоб. региона, с родины. А здесь, когда вы юридически признаете, вы уже как бы отрезаете, перерезаете эту нить. Зачем же это делается? Что за подстрекательство такое?
Здесь есть одно обстоятельство, которое надо иметь в виду. К сожалению, и вообще это вопрос очень хороший и правильный, за это надо поговорить слушателям. То, что было упомянуто, это прежде всего идеологическое, скажем так, размежевание. Все-таки я не говорю, конечно, там южно-китайский диалект, там северо-китайский, там пекинский и так далее, но все-таки это хуа, это, так сказать, нация китайцев. Что же касается Косово, то ситуация совершенно другая. К сожалению, совершенно другая, или к счастью другая, трудно сказать. Поэтому речь о части страны, где тоже население. Если, не дай бог, ну, скажем, с Россией происходило бы то же самое, там где-нибудь в районе огненной земли создал бы кто-нибудь государство на идеологической почве. Я больше чем уверен, что ни одна бы страна его не признала. И, в общем-то, они, конечно, бы существовали, но существовали в таких условиях вот а-ля Тайвань. Не более того. Здесь Косово совершенно другая ситуация. Ситуация с Абхазией другая. Это все очень единичный способ. Поэтому, когда говорят прецедентное право, это право в Британии действует. Но это прецедентное право судебное право. Это не право международное, потому что прецедентное право в международных отношениях может привести к очень печальным последствиям. Если индивидуально не рассматривать каждую проблему, а это очень довольно сложный процесс, то можно, в общем, выработать такую нормативную базу, после которой передел границ это покажется просто мелочью по сравнению с тем, что можно ожидать.
Да, я целиком согласен с Артемом.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот я усматриваю во всем этом событии в Косово вот такую линию. Запад явно хочет Сербию втянуть в союз. Жизненно важный ему Европейский союз. Но Запад явно не хочет втягивать в союз албанское население, которое ему по каким-то причинам чужеродно. И поэтому Запад зачищает Сербию от вот Косово и прочее. И поэтому даже это оскорбительно, мне кажется, по отношению к Косово, к албанцам. Потому что Сербию мы возьмем в союз, а Косово к Албании, туда.
А почему вы считаете, что Албания и Косово не может стать членом Европейского союза и НАТО? Это вот Сергей. Странное мнение, мне кажется, и отнюдь не оскорбительное по поводу албанцев.
Нет, а что касается Сербии, так ведь это не только Евросоюз заинтересован в том, чтобы Сербия была его членом, но и Сербия заинтересована в том, чтобы быть членом Евросоюза. Исходя из своей экономической ситуации и политической.
Настороженность в отношении Албании и албанцев существует действительно в Европе. Есть определенные такие вещи, и даже настроения и тому подобное. Здесь слушатель действительно прав. Я, правда, далек от мысли, что здесь есть некий заговор и какая-то спланированная акция, но есть определенные основания считать, что существует такое опасливое отношение и к Косово самому, что там происходит и так далее. Это очень непросто. Простая ситуация. Потому что никто не должен думать, что в течение 5 минут или 3 дней будет решен вопрос. Это вопрос будет решаться европейцами, я думаю, в ближайшие 10 лет. Вопрос интеграции.
Тут кто-то написал мне, что такое постсоветское пространство. У нас не пространство, а страна. У вас, разумеется, уважаемые слушатели, страна, Россия. Просто постсоветское пространство охватывает куда более широкий круг стран.
Нет, это традиционное понятие постсоветского пространства. Это то, что включает все страны.
Бывшего Советского Союза.
Включая, кстати сказать, и Эстонию, Латвию и Литву, которые вообще не имеют отношения к СНГ. Так что здесь нет ничего оскорбительного.
Возникает тут вопрос такой, а вот постюго-славское пространство, оно до сих пор существует, как вы считаете? Есть ли вот там вот незримая, может быть, ментальная, политическая связь этих территорий от Словении до Македонии? Потому что я признаюсь, даже в СФРЮ как-то казалось, что это все-таки какие-то разные страны. Словения отличалась от Македонии, мне кажется, больше, чем Грузия, Туркмения, именно по ментальному восприятию мира, что ли, я не знаю.
Нет, есть, конечно. Есть, да. Это, кстати, может быть, чем дальше, тем вот на данном этапе это будет больше проявляться. Я просто могу привести пример. Есть известный Белградский театральный фестиваль, и его организаторы, сербы, естественно, очень радуются и дают награды и хорватам, и представителям других республик.
И на Евровидении голосуют.
Кстати, сказать последнее, да. Вот то, что произошло на Евровидении, я в этот момент находился за пределами страны, в Англии, и англичане внимательно сейчас смотрели. Так вот, присутствовал рядом со мной один ученый, профессор, известный человек, человек сказал, слушайте, это не иначе просто заговор Восточной Европы. Потому что, если вы помните, то столь странное голосование, мы привыкли в газетах читать, что все друг друга ненавидят, все готовы там не начать тучить друг другу отношения войну. И вдруг тут выясняется, что хорваты могут за сербов, албанцы могут за сербов, сербы могут за албанцев голосовать, там голосовали турки, за армян. В общем, было довольно любопытно посмотреть, кстати сказать. Это еще раз говорит о том, что все-таки не все, слава богу, потеряно.
Ну, турки за армян, да, но вот не армяне за турок, если
я не ошибаюсь. Голосовали второе место за это. Нет, здесь, кстати сказать, вот этот был случай показательный. И должен отметить вам, что многие европейцы даже обиделись, что существует подобная консолидация в Восточной Европе. Правда, конечно, она условная, но поэтому...
Нет, это консолидация вкуса, именно такого массового культурного вкуса, которое, кстати, не мешает... совершенно спокойно разряжать автоматную обойму, а потом идти вечером где-нибудь на берегу
слушать
моря,
ту
слушать ту же музыку, да.
Нет, я просто хочу добавить, что с одной стороны люди понимают, что нужно восстанавливать нормальные отношения, там, и ездить друг к другу в той или иной форме. Другое дело, что, конечно, никому в голову не придет восстанавливать Югославию.
Нет, это понятно, но просто мне кажется, что это никому не интересно даже и в той же Сербии. Никто не мыслит такими категориями. Югославия, как говорится, умерла, как умерла.
Да.
Этим она отличается, наверное, от Советского Союза.
Да, разные вещи.
Ну, вот вот все эти советские лейблы, да, рожденные в СССР, единая держава, вся вот эта вот такая, я бы сказал, культурная фантасмагория, которая в последние годы действует на российском телевидении, да, и так далее, она ведь не действует в Югославии, ведь там такого нету в Сербии. Или есть?
Ну, нет, честно говоря, по-моему, если есть, то очень незначительно. И потом, понимаете, какая штука, ну, все-таки Советский Союз распался, слава богу, мирно, а ну, как распалась Югославия, мы знаем. Ну,
знаете, поэтому... я помню, там, в 90-е годы, как я ходил в Скопье на лекции одного из телевизионных журналистов, который создал в Боснии такое единое информационное телевидение для всех югославских республик, когда всех интересовало, что такой вот опыт, потому что в самой Югославии такого не было, единого телевидения.
Вы знаете, процесс образования государств на советском пространстве был совершенно другим. Даже процесс создания республик советских, он серьезно отличался от того, что было в Югославии. Поэтому воспоминание о прошлом, оно более сильное здесь. Многое, кстати сказать, и культурные уровни, и исторические судьбы были другими. Югославия — это сравнительно недавно созданная страна, ну, 1918 год, когда процесс формировался.
Поскольку мы уже ушли в исторические такие вот аналогии, то это означает, что нам уже пришло время заканчивать эфир. Хочу поблагодарить Сергея Романенко и Артема Улуняна за участие в нашей программе, за ответы на вопросы слушателей. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Спасибо. Всего вам доброго, уважаемые слушатели. Сейчас Андрей Шаре подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, Владимир Путин в программном выступлении намечает новые ориентиры развития страны. Возможно ли быстрое построение процветающего общества? Премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах в Москву. Чем закончится диалог по болезненным вопросам? Наблюдатели парламентской ассамблеи Совета Европы на выборах президента России. Как, зачем и на каких условиях? Премьер-министр Чехии приступил к выборам главы государства. Сохранит ли этот пост Вацлав Клаус?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.